говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Программа радиостанции «Радонеж» в ближайший час откроется очередной передачей из радиоцикла «Русская планета. Обзор событий за неделю». На этот раз обсуждают постоянный ведущий Дмитрий Бабич и Александр Артамонов. И речь пойдет о последних событиях в политической, религиозной жизни Франции. Примерно в середине часа, как всегда в это время, выйдет в эфир передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
«Русская планета за неделю». Совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. И сегодня мне особенно приятно представить нашей студии Александра Артамонова, специалиста по Франции. Сегодня будем говорить на близкую нам обоим тему ситуации во Франции, где в последнее время творятся не самые радостные события. Ну, вот в последние несколько дней в новостной повестке доминирует письмо 20 отставных генералов. Генералы написали, ну, такое достаточно традиционное для бывших военных письмо. В Советском Союзе мы очень часто в период перестройки видели такие письма, и в 90-е они появлялись. Лейтмотив выступления старых воинов состоит в том, что страна гибнет, ее надо спасать. Но в этот раз получилось как-то совсем, я бы сказал, нехорошо. То есть, если обычно такие письма стариков игнорируют, то здесь пошел ответ. Поправьте меня, Александр, если я не прав. Со стороны общества ответ, в общем, позитивный. То есть, многие люди печатали отзывы читателей, да, этого письма. Оно появилось на сайте «Valeur Actuelle», «Современные ценности». Большинство читателей были «за». А вот большинство официальной прессы и официальные лица были против. Если не ошибаюсь, дама министра обороны, госпожа Парли, даже пригрозила отставкой и наказанием тем из этих военных, которые еще не совсем на пенсии, скажем так. Я прав?
Да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Вопрос заключается, скорее всего, в том, что Франция давно живет в разладе собственной армии. Началось это 53 года назад, в 68-м. Всем известна история, кто интересуется судьбой Франции, с ОАС, связанной организацией секретной армии, так называемая.
Тайная армейская организация.
Организация армии секрет, да. И известно, как генерал де Голль фактически предал армию, тогда, когда пообещал сначала не уводить войска из Алжира, потом бросил армию, которая пыталась как-то сохранить Алжир для Франции.
Заявил, что мы выходим все равно, а эти мнения военных меня не интересуют.
Ну вот, фактически до этого он пообещал им прямо обратно и фактически подставил людей и заставил генерала Массю и его соратников принять на себя, так сказать, силу удара, сам уйдя от ответственности. С тех пор Франция живет вроде бы по ниспадающей военной логике. Дошло до того, что, насколько не помнится, 80-е и 90-е, тогда, когда я еще был фактически ребенком, подростком, во Франции был действительно мовый тон, то есть плохой тон, ходить в армейской форме. Могли и засмеять, совершить какие-то нехорошие действия.
Плюнуть в спину.
Да, и это фактически не встречалось на улицах Франции, потому что армейская форма воспринималась как символ репрессии, что-то такого отсталого, реакционного. Я бы сказал, к сожалению, для всех военных. И тут действительно есть некое разногласие, я бы сказал, шизоидальное разногласие во французском обществе. А, к сожалению, для них, а также для спецслужбистов, бюджет и армии, и спецслужб постоянно сокращается. Он настолько сокращен, что, допустим, у людей не было возможности даже заряжать свои бронетранспортеры на маневрах.
Вы имеете в виду подпитывать их топливом, да?
Естественно, не аккумулятор электрическим заряжать, они ходят на дистопливе. Или, допустим, Франция отказалась от своей собственной единицы стрелкового оружия, не стала ее модернизировать, ФАМАС – и, начиная с начала нулевых, с 3-4 года, перешла на Heckler und Koch, немецкий пулемет-автомат, что само по себе уже о многом говорит.
Оскорбительно, да, оскорбительно. Французских военных, которые всегда пользовались своей техникой.
И да, потому что Франция, напомним, действительно суверенная страна, и для тех из наших слушателей, кто считает, что после президентства Саркози Франция полностью подпала под НАТО, в данном случае это не так.
Не совсем так.
Потому что стратегическая составляющая компонента французской армии, то есть это ракеты стратегические на подлодках и на эскадрилье носителей, так сказать, ядерных атомных боеприпасов, а все это остается в ведении Франции и не поставлено под контроль НАТО.
Серьезная армия, на самом деле.
В отличие от Великобритании, серьезная армия, вы правы, Дмитрий, мало того, так сказать, есть космодром Куру, мы тоже имели с Францией свое сотрудничество в области космической программы, поэтому, да, Франция остается, на мой взгляд, на взгляд всех людей, великой державой. Но вот эта великая держава, которая исторически гордится своей армией и вроде бы обладает очень мощным военно-техническим потенциалом, ну, достаточно вспомнить хотя бы о том, как французы оспаривали и оспорили у нас поставку истребителей в Индию, и в данный момент, кстати, французы поставляют истребители в Индию, это все говорит о том, что военная мысль развивается, но это военно-техническое сотрудничество, а в области поддержания собственной армии идет постоянное сокращение, отказ от обязательной воинской повинности, которая в том числе связана с социальным контекстом во Франции, так как очень сложно сейчас подставить под ружье какого-то, скажем, человека, прибывшего из бывших колоний, то есть там араба-магребинца, и француза откуда-то из Пикардии, такого белобрысого, так сказать, увольня, который будет, естественно, с ним совершенно...
Это понятно. Просто чтобы нам немножко перевести разговор в привычную для наших слушателей русло, у меня складывается впечатление, что в этом письме военные выступили за традиционные, я бы сказал, христианские ценности.
Так вот, как раз традиционные христианские ценности сопряжены с тем, что я говорю о невозможности воскрешения воинской повинности, о чем мне ряд генералов французских, и в частности генерал Вернаше, так или иначе говорили.
Горько жаловались, да.
Горько жаловались, потому что христианские ценности несовместимы с нынешней политикой, которую диктует французский бумонт. И мало того, когда, исходя из христианских ценностей, генерал Пикмаль призвал уничтожить анклавы исламистов на территории Франции и выжечь бидонвилли в районе Лиля. Он был тяжко избит полицией, хотя ему было 70 лет, сейчас ему уже 74 или 75. И этот человек весьма заслуженный, полный генерал армии, таких во Франции мало. Он сломался, то есть человека избили, унизили жестоко, и после этого сломали, потому что после этого он стал говорить совсем в другом ключе. И вот на фоне всего этого, тем не менее, существует полутайная организация во Франции, она называется «Часовые агары», «Les Sentinelles de la Gora», которые, объединяясь вокруг «Club Interarmée», «Клуб Интерармия», это клуб нескольких родов войск, он существует во Франции с Первой мировой войны, поблизости от Елисейского дворца. Вот эта полутайная группа офицеров, очень любопытного генезиса, сейчас об этом скажу несколько слов, постоянно выступает с различными призывами, обращенными к французской высшей власти, то есть к президенту страны,
власти,
который...
не к населению. Который это письмо к населению обращались эти
Я понимаю, генералы, да? Это именно то письмо населению, но вопрос в том, что во власти не встретили, к сожалению, военной поддержки, поэтому уже обратились к населению. Но есть мнение, я вполне адрес могу подписать, я беседовал с бывшим капитаном французской военной разведки Пьером Пласом. Пьер Плас мне сказал, что это письмо не совсем соответствует, скажем так, духу того, к чему призывают армейцы.
Настоящие, то есть, действующие армейцы, не отставные,
действующие,
как...
Действующие армейцы, писали, потому что говорить об унижении ценностей, о возврате Великой Франции, это общие слова. Это фактически ни о чем. И мало того, это вносит очень большой разлад в общество, которое не строится больше вокруг христианских ценностей. Франция на сегодня страна не христианская, глубоко не христианская.
Ну, как и большинство стран Евросоюза, к сожалению.
Я соглашусь с вами, но все-таки в Германии платится налог на церкви.
Лена. Да, да, но при этом то, что там говорится о христианстве, и то законодательство, которое вводится, оно, конечно, очень сильно далеко от христианских ценностей. Но просто чтобы нашим слушателям было понятно, я им объясню некоторые вещи. Генерал Пикмаль, когда он говорил уничтожить бидонвилли, он не говорил об уничтожении людей, он говорил о нелегальных мигрантах, которые переселялись из Франции в Британию, и рядом с приграничным городом Кале просто возникла зона, неподконтрольная французскому правительству. К сожалению, таких зон во Франции очень много. Многие наши либералы говорят, это не может быть, это неправда. поговорите с французами. Даже самые либеральные французы скажут вам, что это правда. И это действительно так, и об этом пишут генералы. Вот если так коротко сказать, смысл этого письма, я, так сказать, немножко смотрю со стороны, не настолько включен, как вы, Саша, в этот процесс.
Конечно.
Это письмо призывает восстановить суверенитет Франции, суверенитет республики над теми анклавами и теми сферами жизни, которые сейчас живут не по французским законам, а по каким-то, я даже не могу назвать это мусульманством, да, это какие-то понятия современного глобализированного мира, которые, ну, точно расходятся с традиционными представлениями французов о том, как надо жить. Я бы хотел наших слушателей от двух вещей оградить. Многие могут подумать, что это письмо предполагает какие-то расистские вещи, антиафриканские, антимусульманские. Нет. В нем говорится о братстве и говорится о том, что вот этот самый разгон желтых жилетов, да, и действия правительства очень жестокие против французов, которые протестуют против того, что идет. И это и есть нарушение братства. Вот я так прочел это письмо. И второе, о чем они говорят, что гражданская идентичность, то есть когда вот мы все граждане Франции, мы равны и мы братья, подменяется множеством вот этих общин. Это новое для русских понятие расиализм. То есть это не расизм, а это ситуация, когда правительство заставляет людей принять ситуацию, когда вот одна страна, а внутри нее такие общинки, которые друг с другом никак не пересекаются. Арабско-мусульманская общинка, еврейская общинка. Это называется мультикультурализм. Да? Это пытаются навязать и нам. Мы этому сопротивляемся, я считаю, очень правильно сопротивляемся. Мы через нечто подобное прошли в 90-е годы и в перестройку, когда у нас тоже, кстати, плевались вслед военным. Вы, Саша, сказали, что опасно в какой-то момент во Франции стало ходить в военной форме. Я уверен, многие наши слушатели помнят этот момент. Вот в Советском Союзе было очень много людей в военной форме. И при застое это был, наоборот, пик армии, то есть человек в военной форме воспринимался как уважаемый человек. А вот в перестройку вдруг началась, ну, буквально ненависть к этим людям. Как вы думаете, все-таки, значит, пока что то, что я вижу, это ужасно. То есть реакция на это письмо со стороны армии выступил некто Франсуа Лекуантр, глава генерального штаба, как я понимаю, французской армии, который сказал, ну, мы их накажем, да. Кроме того, он еще и сказал, что все эти люди не имеют отношения к армии и нарушают свой воинский долг, вмешались в политику. Кстати, помимо 20 генералов, там еще 1500 несколько граждан просто, да, подписали. И военных, и, наверное, и не только военных, а сейчас еще и присоединяются, да. Но он грозит наказаниями. Всем памятна судьба генерала Пикмаля, о которой вы рассказали, которого просто сломили. Тот факт, что этих подписантов поддержала Марин Ле Пен, идет им в прессе как бы в минус, то есть вот вы еще и с ультраправыми связаны. Но все-таки чем все это кончится? Эти люди пострадают и на этом все затухнет? Или это будут все-таки какие-то изменения в обществе?
Прежде всего, совершенно невозможно себе представить, чтобы эти люди пострадали. Я говорю прежде всего, естественно, о генералах, о высшем генералитете, который поставил свою подпись, о полковниках, там около сотни фамилий. И генерал Лекуантр, при всем моем уважении к его чину, а не к нему лично по-человечески, потому что он фактически выступает таким предателем своих собственных,
ну,
так сказать,
чистильщиком армии, как у нас в 37-38 году это, некоторые господа чистили армию.
Естественно, не вспомнится ему добрым словом, я думаю. Но, тем не менее, он не в силах отобрать у людей военную пенсию. Во Франции пенсия генералов весьма и весьма высока. И, естественно, выслуга лет и военные пенсии, привилегии, в том числе, так сказать, частичное освобождение от налогов, все это останется при этом высшем составе.
И... Кстати, обращаю ваше внимание, не только во Франции, но и в США сейчас, когда люди удивляются, что это бывшие ЦРУшники очень часто, значит, общаются с российской прессой,
а что,
весь народ боится, да, а эти ребята общаются. Так вот, я могу объяснить, почему это происходит. Даже и немножко такое было в Советском Союзе в самом конце. Понимаете, когда вы молодой человек, вас можно уволить. Очень часто увольняют за общение с российскими СМИ, за нелояльные высказывания.
Черную метку, да,
вы боитесь. А когда вы пенсионер, пенсию-то никто отнять не может, оказывается.
Да, это...
В итоге вдруг оказывается, что самые смелые — это не молодые, как мы привыкли, да, они идут на брустверы. Это как раз старики, пенсионеры, которым, значит, нечего терять.
Нечего.
И которые сохранили христианские ценности и начинают высказываться, не боясь последствий.
Возвращаясь к христианским ценностям, к составу французского населения, к тем вопросам, которые вы подняли, которые касаются армии напрямую. Во Франции, если верить таким серьезным исследованиям, этим, как Гуревич, это французский крупный демограф, специалист по демографии, работал многие годы с Марин Ле Пен, автор книг в области французской демографии, Жан-Поль Гуревич. Около 30% французского населения на сегодня – это население мусульмана иностранного происхождения. То есть не всегда мусульмане должны быть иностранцами, но в данном случае во Франции это фактически синонимы, потому что, в отличие от России, мусульмане во Франции не имеют просто своей естественной зоны обитания, поэтому да. это
До
пришлое.
20 века жили в колониях.
Ну, пришлое, нет таких исторических районов.
Ну, я думаю, вы знаете, просто пояснить, в какой-то момент Алжир был по закону это частью
Алжир.
Франции.
Я беру метрополию, то есть, соответственно, Францию.
Но если мы отбросим вот эти юридические тонкости, вот в самом эксагоне, в самом этом восьмиугольнике на западе Европы мусульмане не жили до 20 века.
Стоит сказать, что вы говорите об ультраправых движениях, в этом часто обвиняют, что, дескать, армейцы с ультраправыми, но, опять-таки, у нас имеет место сбой, я бы сказал, был классификации. Ну, если считать ультраправыми людей, которые объединяются в молодежное движение, требующее, допустим, прекратить строительство мечети в Пуатье. Это вопрос, которому около 5 лет, тогда, когда в Пуатье, где никогда не было мечети, создается самая большая мечеть фактически в центральной части Франции, а именно в этой местности когда-то, как мы знаем, Карл Мартел остановил нашествие сарацин.
Не когда-то, а именно в Средневековье, когда казались арабские завоеватели неостановимыми, арабы захватили всю Испанию современную, имею в виду ее территорию, да, никакой Испании как государства тогда не было, но они двигались непобедимо внутрь Франции, и именно битва при Пуатье, это как у нас Куликовская битва,
Дмитрий,
да, это вот был конец.
Сейчас, я прошу прощения, вот давайте просто расскажем нашим слушателям, что это когда Пуатье не на границе Франции, 70 лет подряд половина нынешней территории Франции была под маврами,
да.
под арабами. Потому что Пуатье находится уже более чем на 2/3, я сказал бы, пути до Парижа. То есть вся территория ниже центрального массива,
Франции,
это уже был просто мусульманский халифат. И по этому поводу, кстати, халифат весьма процветающий. И это осталось в истории, это породило много ереси.
Ну, в памяти осталось.
Катарская ересь, она во многом с этим связана. Но вопрос в том, что, соответственно, ультраправыми сейчас во Франции принято называть людей, которые, ну, допустим, движение Сивитас. Сивитас – политическая партия, движение франко-бельгийское, которое выступает за христианские ценности, за возвращение людей на землю и за отказ от массовой политики миграции. Казалось бы, здравый смысл. Однако Сивитас записан при Брюсселе в качестве чуть ли не экстремистской партии.
Да не чуть ли, а просто экстремистской.
В чем экстремизм? Вот мы его знакомы.
Это ужасно, но я думаю, что наши слушатели, если они мои передачи слушают, они уже знают, что это проблема, к сожалению, только во Франции. Само выражение ультраправый, дорогие братья и сестры, будьте осторожны, когда вы услышите из европейских источников. Значит, ничего нацистского или неонацистского во многих движениях, которых сейчас в Европе называют ультраправыми, нет. Например, та же «Альтернатива для Германии» – это единственная партия в Германии, которая выступает за нормализацию отношений с Россией полную, за то, чтобы НАТО стало чисто оборонительной организацией, а не пыталась наводить порядки в Ливии, в других частях света к Европе, не имеющих отношения, и много других хороших вещей, но их зачислили в ультраправые, и партии, скажем так, мейнстрима, то есть основные несущие партии в Германии, им запрещено с этой партией вступать в коалиции.
Да?
Это несправедливо. И вообще, вот не знаю, Саша, согласитесь вы со мной или нет, получилась такая вещь, что после войны много десятилетий люди в Европе и в нашей стране, как в части Европы, все время говорили, вот, фашизм могут принести ультраправые, ультралевые, значит, вот эти самые радикалы по обеим краям политического спектра, а фашизм взял и прошел по центру. Там, где его меньше всего ждали, он прекрасно закрепился, он победил христианство, по крайней мере, и все это под видом якобы центризма, значит, якобы умеренности, либерализма, свободы. То есть все последние страшные войны, война против Югославии, оккупация Ирака, формально их инициировали центристские партии, а возражали против этих войн.
Интересно,
так называемые ультраправые, да, вот они были против.
Ультраправые, в принципе, ни разу не развязали ни одного серьезного конфликта. Я напомню, что даже знаменитая, печально знаменитая...
Ну, я имею в виду последние 30-40 лет.
Печально знаменитая НСДАП все-таки являлась, как ни странно, левой партией. Это я про нацистскую партию, а не правой. правые.
Социалистическая поэтому... партия, да, национал-социалистическая, ну, Deutschlands Arbeiterpartei.
Именно то так. А тогда, когда почему-то левые приходят к власти, начинается полный хаос и раздрай. Настолько, что они не брезгуют использовать прямо антидемократичные методы. Допустим, в Греции победила партия, которая была близка с точки зрения либералистов к идеям ультраправым, они просто устроили обструкцию и упрятали в тюрьму руководителя этой партии, заявив, что ну, не может в Греции быть то, что они называют ультраправой партией. А что говорила ультраправая партия? В частности, что она против эмиграции, в кавычках ультраправая, и против того, чтобы эмигранты делали, а это происходит, костры из икон, которые они сдирают со стен православных греческих церквей. Это факты.
Ну, на тех островах, где эти самые мигранты жили, мигранты с Ближнего Востока, многие из них исламисты, творилось бог знает что, это они, не секрет.
Тим, они не исламисты даже, потому что исламисты, в принципе, если они действительно были бы фанатиками, это, конечно, не здорово, но были хотя бы верующими фанатиками.
Да, они бы таких вещей не делали.
Они не имеют права трогать христиан. Да. Мухаммед запретил трогать христиан, есть четко расписанные правила в исламе. Христиане тхими, подзащитные, их трогать нельзя.
Да, на них можно накладывать дополнительные налоги,
но трогать нельзя. Веру трогать точно нельзя, категорически.
И, безусловно, средневековый ислам, вот это трудно понять современному человеку, но средневековый ислам был намного терпимее абсолютно и цивилизованнее нынешнего, к сожалению.
И вот с этой точки зрения, возвращаясь к армии и к французскому даже призыву, я могу добавить, что когда во Франции сейчас происходит визит какого-то высокопоставленного чиновника, вплоть до президента, в тот или иной укрепрайон, и там проводятся учения, то из казарм изымаются боеприпасы. Просто со складов вывозят боеприпасы. То есть, ну, у
чтобы,
людей...
не дай бог, не реализовали вариант Садата, да, когда во время парада расстреляли такой египетского президента.
Недоверие, получается.
Да. Недоверие. Ну, это известная история. Да. И в Советском Союзе Сталин боялся военного переворота, с этим связаны его репрессии против военных. Вот сейчас вышли эти замечательные воспоминания отца Александра Рара, да, православного священника Глеба Рара, где он прожил очень длинную жизнь, да, и он уже в 90-е годы, он писал, что да, в конце 30-х годов эмигранты очень мечтали и рассматривали этот вариант, что Сталина убьет какой-нибудь военный, как он говорил, некий выдуманный комбриг Северчук просто во время какого-нибудь парада, да, да, да. Но этого не произошло, тем не менее, это, конечно, признак очень плохой, это признак разлада между политиками и обществом.
Я бы сказал, что разлад дошел до того, что через наш, теперь уже почивший в Бозе, «Голос России», который теперь стал «Россией сегодня», исторически теперь уже «Голос России», угу. Один раз вот эти самые часовые агары, французская полулегальная армейская организация, адресовали послание городам и весям, то есть своей собственной власти французской и французскому народу. Я его лично зачитывал это послание, это было 7 лет назад. И удивительно, не правда ли, когда через волны иностранной радиостанции армия обращается к собственной власти и к своему народу. Да. Тем не менее, на коротких волнах это имело место быть. Я по-своему горжусь за Россию, что они обратились к нам. Из-за голоса
России. Куда-то, да.
Они куда-то еще, да.
Но я, кстати, считаю, что России сейчас, когда вот у нас идет такое давление, и у нас идут большие споры в обществе, как на это отвечать, предлагают еще высылать дипломатов, предлагают там как-то замкнуться. Мне кажется, нам замыкаться нельзя, потому что против нас не народы, а против нас идеология. И если мы начнем замыкаться от французов, от поляков, от американцев, как от нации, да, мы проиграем, потому что бороться с народом невозможно и не стоит. А вот с идеологией бороться можно. И тут у нас множество союзников. Ну, есть союзники правые, есть союзники левые, внутри самих западных обществ. И нам надо перестать бояться с ними наводить контакты. Да, конечно, правящие на Западе ультралибералы, их выводят из себя любой такой контакт между Россией и альтернативными, несистемными политическими силами во Франции, значит, в Германии, особенно сильно в США, да, в их цитадели. Но эти контакты все равно происходят, потому что людям не запретишь говорить, и существует интернет, и существует электронная почта. И нам нельзя сейчас трусить и перестать с этими людьми разговаривать. Вот сейчас одно слово спасает от 10 бомб в будущем. Лучше сейчас говорить, получать за это шишки, запреты на визы, чем потом воевать. Вот мы не завозили в Украину учебники, чтобы не дразнить господину Кучму. Вот сейчас вывозим трупы, к сожалению, потому что пока мы не завозили учебники, выросло новое поколение, которое сейчас держит оружие против наших людей в Донбассе.
Я бы сказал, что Россия важна своим примером, так как, когда западные генералы и другие люди немирных профессий прибывают в Россию, они видят вполне успешное общество. Вот на днях беседовал с евродепутатом Эрве Жювеном, и будет интервью в одном из моих эфиров. И так вот, по словам Эрве Жювена, и не только, мы добились действительно достаточно стройного общества, в котором каждый имеет свое место. Конечно, у нас есть свои проблемы.
В котором приятно находиться. И может быть, не каждый нашел свое счастье, но и французам в нашем обществе сейчас приятно находиться.
И который не, не отказался от своей идеологии, хотя слово «идеология» у нас несколько под запретом. То есть мы, допустим, легко можем сказать на улице: я русский, я православный, я верующий человек. И во Франции это немыслимо. За половину того, что я сейчас сказал, меня можно будет привлечь по суду. И, да, естественно, что если я поставлю вертеп рождественский в окно, а за это меня арестуют, не говоря о том, что какие-то настроенные экстремистские элементы могут меня просто убить ножом на улице, ну, конечно же, в этом обществе уже жить нельзя, это террор. И вот Россия на глазах у всех подает другой пример. И тем самым разрушает миф о создании какого-то нового человека, который откажется от религии и будет счастлив, свободен, непонятного цвета, непонятного вероисповедания, непонятно кто и как. Интересно, что мусульмане, с которыми немного приходится общаться, и я бы сказал, не приходится, я сразу с ними общаюсь, они поняли проблему религиозную, потому что после уничтожения христианства либералы намерены приняться теперь за ислам. То есть они хотят уничтожить любую религию и любое понимание Всевышнего, будь то в христианстве, будь то в дальнейшем в исламе, иудаизм пока стоит особняком. Поэтому это уничтожение, в принципе, ткани бытия, это проказа, которая поедает мир. И, к сожалению, всю серьезность, чему правы Дмитрий, этой проказы, не понимают ни с какой стороны наши правители. Потому что если бы понимали, то вы совершенно правы, они бы завозили бы учебники не сегодня, а вчера, а то и позавчера. Иначе потом приходится вывозить плюс 200.
Да, и не только на Украину, а
и во Францию,
и во Францию, и в Польшу. У нас множество друзей в разных странах. Я имею в виду нормальных людей. Людей разных идеологий. Я знаю во Франции, Германии и правых, и левых, но, как правило, не системных правых и левых, которые против того, что сейчас происходит, против вот этой антироссийской волны. Но они маргинализированы, им трудно, понимаете? Им не дают доступа к средствам массовой информации, а это значит, они не могут организоваться. Их противники даже в небольших количествах, как только появляется какая-нибудь дурацкая организация, извините, типа МИТУ, да, она сразу же получает мощную медиаподдержку. Конечно, из этих правда. Людей делают героев, из них делают людей будущего. Их охотно противопоставляют людям с традиционными ценностями. А вот если вы пытаетесь какую-то традиционную повестку выдвигать, так легко сделать из вас дурачка. И это, изгоя, кстати, даже. Изгоя. Это, кстати, к сожалению, это касается не только христианских, не только мусульманских, даже и ортодоксальные иудеи, о которых вы упомянули. Все авраамические религии, поскольку это религии, я бы сказал, религии жертвенности, когда человек все-таки ради Бога живет, а не ради своих удовольствий. Это религии, которые требуют определенного самоограничения. Это неприемлемо для вот этого самого ныне нового общества. Плюс еще, мне кажется, вы правильно определили, кто такой новый человек этого общества. Человек без определенной национальности, без определенного пола. Вот он сегодня, его можно послать в Африку, завтра в Китай. Для международных транснациональных корпораций это очень удобно, потому что они работают там, где сейчас освободилась ниша, да? Но самому-то этому человеку, что ему светит без семьи, без потомков, без определенных корней? Это же несчастный человек. В конце концов, даже вот они обещают бессмертие, да, потому что можно будет менять органы, так же, как сейчас они меняют пол, да? Будет можно менять, наверное, им кажется, даже клетки мозга. Но в конце концов наш патриарх справедливо говорит, что это будет уже не человек, это будет какой-то другой биологический вид. То существо будет очень несчастным. Вы знаете, недавно вышел такой замечательный фильм, да, он называется «Век Аделин». Это американский фильм о женщине, которая, попав в автокатастрофу, вдруг перестала стареть. И автор фильма показывает, что это на самом деле это не радость, это трагедия, потому что люди, которые ее любили и которых она любила, они уходят. Они стареют, да, умирают, а она не уходит. И вдруг оказывается, что это намного большая трагедия, чем смерть или болезни. Наверное, на этом нам уже пора заканчивать. Напомню, что в этом эфире передача «Русская планета за неделю» мы обсуждали письмо 20 отставных французских генералов, письмо, которое сколыхнуло Францию, заставило ее подумать о своих христианских корнях, возмутиться тем, что происходит сегодня в стране. Но мы вывели эту историю на европейский контекст. Обсуждали мы эту тему с Александром Мартамоновым, специалистом по Франции, бывшим руководителем французской службы «Голоса России». Вел программу, как всегда, я, Дмитрий Бабич. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, братья и сестры.
До свидания. Храни вас Господь.
В эфире православная радиостанция Радонеж. Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Когда мы говорили о Страстной Седмице, что страдания, предательство, которое Господь чувствовал, что происходит сейчас с Иудой, знал он как Бог, он знал все это.
Он, наверное, и скорбел очень тоже. Ведь,
еще правда? Бы, он скорбел, но то-то и оно, что его душа, она скорбела обо всем том, что он видел, но он... И радовался, он радовался тем моментам, когда жизнь возвращалась к человеку. Даже не видя этого, не присутствуя при этом, душа чувствует, ну, может быть, я что скажу, что где это говорится в Священном Писании? Ну, пускай мне скажут, что я не прав, что это не так. Я считаю, что душа всякого человека... Она чувствует, что происходит, в каком конце мира. И первое, конечно, это она чувствует, что происходит с душой близкого тебе человека.
Я думаю, это каждый из нас знает опытно просто.
Каждый из нас верующих, конечно. Но если бы люди и другие, неверующие, знали это, ну тогда было бы очень трудно грешить, понимаете? А мы знаем, что люди, многие грешат совершенно безбоязненно, просто надеясь на то, что это никто этого не увидит. Грешат против близкого своего, против своей души, против тела своего, против Бога грешат. И думают, что если они закрыты в четырех стенах, и их никто не видит, то это останется с ними. Это не останется. Душа, она связана со всеми другими душами человеческими. И душа чувствует, что происходит что-то такое, беда случилась с близким человеком. Или какое-то предательство. И поэтому мы часто, знаете, совершив предательство по отношению к своему близкому, мы потом начинаем как бы возмущаться, удивляться, что этот человек, близкий наш, он как-то начинает скорбеть. Вот понимаете, беспричинно. Скорбеть, болеть, умирать, обвинять тебя совершенно без причин, как бы, понимаете, несправедливо. Вот иногда бывает, что человек вдруг как-то колотится, кричать, ему плохо. Подумай, может быть, ты как-то предал этого человека. Предал человека, может, не заметив этого. А может быть, надеясь на то, что он не знает. А чего он тогда колотится? Если он не знает, какое он имеет право? А он имеет право. Потому что право – это наше предстояние перед Богом. Если мы не предстоим перед Богом, если мы от Него ушли, если мы ушли и углубились в грех, мы не правы. И мы не имеем права требовать от кого-либо какой-либо справедливости по отношению к тебе. Потому что твоя справедливость, которая основана на грехе, которая есть грех, это страшная несправедливость перед Богом и перед своим ближним. Вот о чем мы должны помнить. Вот это вот строение мира, Богом созданного мира, это не как доска, знаете, сейчас говорят, это какая-то доска, мировая или шахматная доска, на которой там играют. Нет, даже в политическом смысле это не шахматная доска. Это храм. Храм, в котором происходят какие-то таинства. Это могут быть таинства божественные, и это могут быть таинства сатанинские. И все это происходящее, оно так сплетается друг с другом и так влияет одно на другое, что разобраться в этом, создается впечатление хаоса, разобраться в этом очень трудно. И разобраться в этом умом невозможно. Можно в этом разобраться только душой. Поэтому, о чем я говорю, об интересе к истории. Это интересно, открывать какие-то одни факты, другие факты, третьи, которые вдруг оказывается, что они меняют картину истории абсолютно. Вот я говорю, что вот мы просмотрели вот эти вот два сюжета, очень интересные сюжеты. О тайне, которое покрывает вот это время еще православной России. Мы вот там говорим, вот, что почему они молчали. Кстати, многие очень удивляются, а почему мы не молчали? Они все знали, оказывается. Царская семья знала все. И о Александре II, и о Федоре Казмиче. И есть свидетельства этому. Косвенные. Прямо никто из них ничего не говорил. Почему? А понимаете, потому что это были люди, настоящие люди. Это были люди, прежде всего, верующие. И обладающие таким широким кругозором и таким глубоким взглядом религиозным на мир, что все это, то, что они видели, вот, как вы сказали, очень хорошо напомнили мне, да молчит всякая плоть. Понимаете? И вообще вся жизнь – это таинство. И об этом таинстве ходите рассказывать. Вот то, это, то, вот так вот происходило. Это даже не благочестиво. Если перед нами какие-то факты открываются, мы просто должны принять их к себе, принять в себе в свою картину мира, но объединить это все, осмыслить и осветить своим религиозным взглядом, взглядом христианина. То есть понять, что все это, весь этот поток жизни, который перед нами раскрывается в своем удивительном таком разнообразии, все это чудо Божие, чудо Божие. И все это укладывается в промысл Божий о тебе, о твоей семье, о жизни твоего народа и жизни всего человечества. И исходя из этого, уже поняв это, почувствовав душой, уже тогда найти в этом потоке, осмыслить окончательно, место найти свое. И из этого сделать выводы для своих действий, своих поступков, которые ты должен совершить. Потому что жизнь от нас требует непрерывно каких-то поступков, каких-то шагов, так и так или так. И иногда непростых, не таких, что вот веришь или не веришь. А очень тонких, казалось бы, вот это вот, это и не грех. А вот это вот даже и благочестиво, и правильно, а на самом деле, если так посмотреть внимательно в свою душу, если помолиться, может тебе картина совершенно измениться. И ты можешь понять, что ты был совершенно неправ. И если это не делать постоянно, то есть не смотреть свою душу, и не смотреть на то, что происходит сейчас в мире, не находить каждый раз свое место, мы же движемся все время. Мы движемся и в пространстве, и во времени, и мы каждый раз должны правильно определять координаты нашей точки нашего нахождения, нашего присутствия в этом мире. Если мы их определили правильно, мы не согрешим.
Да, это если как мы... навигатор, да? Едем да. в незнакомом месте, и куда да. без него заедешь?
Да. Если мы ошиблись, мы можем оказаться в очень опасном положении, потому что следующий поворот может нас завести вообще куда-нибудь совсем в чужой мир. Так что, мои братья и сестры, и вот должны, и опять, видите, вот неправильно, конечно, простите меня, призваны. Ну, вообще должны тоже. Долг у нас, конечно, у каждого из нас, долг перед нашим Создателем есть. Но все же все же правильнее, конечно, говорит, мы призваны осмысливать каждый свой поступок, а не быть просто такими, знаете, как будто, ну, сама там ситуация вывезет нас. Бог подскажет тому, кто ищет ответа на вопрос. Он подскажет. А если мы ни о чем не спрашиваем, ну, в принципе, можно жить и так. Да, я, кстати, как-то послал один материал интересный одному своему прихожанину. И он мне смиренно ответил. И очень, я бы сказал, твердо. Батюшка, вот мне достаточно вот то, что, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И я очень благодарен ему за то, что он так сказал. Потому что, ну, во-первых, он определил себя, очень точно определил. Он мне показал состояние своей души. И я теперь просто буду знать уровень этого, духовного этого человека. А кроме того, просто он мне напомнил о том, что есть люди, вот, которым вот так вот достаточно. Это не то, что, о ком я сказал, там вот просто вот моя такая кормушка, там вот моя келейка и все. Люди-подвижники бывают, не только которых мы называем подвижниками. Не монахи, не те, кто, которых мы называем монахами, а те люди действительно душой монахи, которые действительно из своей комнаты, они сделали келью свою, из своего молитвенного правила они сделали литургию практически. Потому что это дело общее, общее дело. Они находятся в церкви, они совершают это общее дело. Общее. То есть они находятся в церкви. И эта молитва их, она сливается с молитвами других людей, которые каждый сам у себя находится в своем месте. И всех их видит Бог. И объединяет их в общем молитвенном состоянии. Вот о чем, дорогие братья и сестры. Может быть, я немножко противоречил предыдущим моим словам о том, что вообще надо нам исследовать факты, истории, все, что нам предлагает наука. Но видите ли, в чем дело? Люди многообразные. Тот, кто интересуется этим, Бог ему дает, открывает это, и это способствует спасению его души. Тот, кто этим, скажем, не интересуется, для него достаточно того, что у него есть сейчас. Бог дает ему спасение в этом его положении. То есть, как мы все разные в физическом смысле, так мы разные в духовном. И главное нам просто быть с Богом, не уставать в своем стоянии перед Богом, в терпении наших сложностей, болезней, там, трудностей и всяких других вещей. Вот о чем, дорогие братья и сестры, хотел сказать сегодня. Вот здесь мне прислали такой вопрос, где говорится вот о чем. У нас под окном, расстелив коврик, истово совершал намаз молодой таксист. Мимо шли люди, он никого не замечал, как будто. Мы же в массе своей, даже люди, давно в вере живущие, даже на храм не всегда перекрестимся, от них же первое есть аз. А идя от вечерней, еще не остыв от дивных молитвословий, я встречала наших ровесников, этого таксиста, с сумками и шампуром для шашлыка. Здесь дальше написано, что выходит, что стадо очень мало, народ в массе своей не молится, ни за себя, ни за державу. Вы понимаете, какая вещь? Это часто очень такие приходят мысли в голову, когда мы встречаемся с людьми какой-то другой веры, ну, скажем, мусульмане, или бывают сектанты какие-то, баптисты, протестанты, лютеране. Вот часто бывает так, действительно, как досада на то, что вот люди, которых не сравнить с нами по их вере и по выражению этой веры, вот действительно, и мусульмане запружают наши станции. У нас на станции вот стоит мечеть, и там во время праздников их просто и проехать очень трудно. Огромная толпа народа. Я думаю, что, конечно, это досадно. Потому что если бы мы все были вот так активны в своей молитве и в своем единстве, как эти люди, ну, жизнь наша была бы другая, конечно. Она бы вся совершенно по-иному строилась бы. Но вообще это можно объяснить очень просто. Знаете, есть такой какой-то закон малых сообществ. Люди одной веры, небольшое какое-то количество, попав в другую среду, среду людей иной веры, они объединяются, они как-то жмутся друг к другу. Они даже демонстративно противопоставляют себя окружающим. И не только в том, что там молятся, там, что видели все люди, или ну, что-то другое, но даже просто противопоставляя себя в моральном смысле, что вот мы не такие, как эти, которые нас окружают. А нам беспокоиться-то нечем. Мы это народ большой. Это наша земля, наша территория. Мы так считаем, как бы. Но вы знаете что? А вот вспомните, в советское время вот совсем было другое дело. Совсем другое дело. Я первые годы в церкви, я уже как рассказывал в первых наших передачах, как это было радостно. Такое было ощущение, что я попал в свой народ, к своему народу. Я соединился с своим народом. Я вернулся в Россию. Я вот всегда думал, вспоминал, там я там читал что-то о России, о том, что это было раньше. И вдруг я вот когда попал в церковь, я вдруг увидел, что я в России опять. Но дело-то все в том, что тогда-то вокруг верующих людей вот была эта чужая, враждебная обстановка, чужая среда, в которой над верующими смеялись, попов там презирали. Вообще, ну, считали, что это такое что-то дикое, отсталое. То есть верующие люди были чужими в этой стране и в этом обществе. И вот мы с вами говорили и в прошлой передаче, здесь как-то мы все время возвращаемся к вопросу о лжи. И вот здесь вопрос такой от нашей слушательницы. Она пишет: «Батюшка, наши дети пошли в школу и сразу их как подменили. Себя уберечь от вредной информации все же легче. А как оградить от нее детей? Ведь она льется отовсюду, и в школе в том числе». Ну, попробую ответить. Давайте подумаем, скажем. Вот мы сейчас говорили об этом вранье, в котором мы привыкли жить. Ну, не то что, даже нет, я неправильно сказал, не вранье. Вранье это такое, ну, как-то вот нахальный какой-то, просто вот говорит ложь, и все. Понимаете? А здесь ложь глубинная. Она основана на лживом отношении к миру, в котором живешь. Не только вот к миру, имея в виду, там, не к обществу, а вот просто к миру, который вокруг тебя. К земле, к человеку, к самому себе даже. Вот это вот ложь. Вот. И как самому уберечься вот от этой лжи? Вот мы как-то об этом беседовали, и я не знаю, смог ли я как-то объяснить, ответить на этот вопрос, как нам уберечься. Давайте я скажу сначала, а как вот не впасть в ложь? Вот человек православный, вот как ему не солгать ближнему своему, как не солгать Богу, как не солгать этому обществу, семье, как не солгать церкви, как не солгать просто душе своей собственной? Когда ты говоришь неправду своему ближнему или там на исповеди говоришь неправду, ну, это, по-моему, просто для православного человека невозможно. Когда ближнему есть такое, действительно, вот мы с вами говорили о том, что ну как вот не сказать правду человеку, который вот там, скажем, ну, умирает. Мы как-то об этом поговорили. Это зависит от каждого человека, от того человека, с которым ты имеешь дело, кто это, как он воспримет этого. Это нужно просто такая рассудительность. Каждый раз проявлять рассудительность, чтобы ну, не повредить душе ближнего, не повредить. Хотя, конечно, идеально вообще говорить всегда правду. Но для этого еще раз скажу, что нужно просто понимать, кому ты это говоришь и как надо сказать. Вот это очень важно. Как? Ведь тоже можно сказать правду за одно и то же слово, там одно и то же слово, любое, которое ты говоришь, можешь сказать с одной интонацией, можешь сказать другой. Одна интонация этого слова, она может утешить человека и его тепло в душу, а другая просто может оскорбить и надолго обидеть. Вот, и также и здесь то же самое. А как не солгать самому себе, в своей совести? Вот это очень важно. Вот это очень важно. Я вообще скажу, что для этого нужна очень большая работа над своей душой, над совестью своей. То есть всегда всегда очень внимательно быть к своим чувствам. Вот ты говоришь что-то, что у тебя в душе, почему ты это сказал, почему ты так сказал. Это не самокопание. Это просто бдительность и трезвение в каждый момент своей жизни, на каждый момент разговора твоего, перед каждым действием. Если ты живешь так, если ты стараешься вот так свою душу уберечь от лживых каких-то нехороших, греховных помыслов, то вообще я думаю, что и человек, твой ребенок, который присутствует при твоих разговорах с ближними, видит твои поступки, вот то, что мы говорили сегодня, душа человека, она чувствует все. Она чувствует все, что происходит в душе ближнего твоего. Вот и здесь то же самое. Если ты предельно честен сам с собой, своей душой, своими близкими и всегда бдителем, то душа твоего ребенка, она не может это не почувствовать. Она не может не научиться вот этой честности от тебя, от твоей души. Этого невозможно. Это невозможно. Поэтому если твои дети начинают тебе лгать, или они воспринимают какие-то лживые установки, лживые какие-то факты, лживые идеи, которые их начинают вкладывать в школе, значит, это твоя недоработка. Значит, ты посмотри в свою душу еще раз, почему он, твой ребенок оказался в этом смысле, нет у него такой защиты. Почему ты не дал ему духовную защиту, чтобы он смог отличить ложь от правды и выбрать правду, и отречься от лжи, которая ей предлагается нам. Ведь мир предлагает нам эту ложь постоянно, постоянно. И в виде информации по радио, и в виде беседы с нашими близкими, с соседями, и в виде развлечений, всяких там, ну, я не знаю, ну, всего, чем мы пользуемся. Это ложь, она многообразна, причем она даже многообразнее, чем правда, потому что правда проста. А ложь так многообразна. Она так изукрашена какими-то разными обстоятельствами и какими-то мудростями и красотами, что, еще раз, не могу не сказать, что вот так же, как, знаете, как искусство, которое отступило от Бога. Помните, как древние вот эти рисунки наскальные, бизон бежит, бизон, все, животное, которое прямо оно живое. Они еще не умели лгать, эти люди, которые рисовали. Они в душе не умели лгать, они рисовали то, что есть.
Черных квадратов они не рисовали точно.
Да, но даже дело не в черных квадратах, понимаете. А я сейчас вспоминаю всегда при этом, когда я вот говорю об этом, я вспоминаю как раз не черный квадрат. Я вспоминаю бесчисленное количество импрессионистов, вот этих прекрасных картин. Изумительная живопись. И каждый из них совершенно не спутаясь с другим. И каждый совершенно удивительный вдруг выдумывает какой-то ход. У него вот это изображен мир так, а у другого так. И у этого одна палитра, а у того совсем другая. И все это узнаваемо. Сразу можно отличить Ван Гога от Гогена. Или что угодно, я не знаю, или могу назвать любых. Вот, и все это прекрасно, красиво, но все это ведь, ну, это же нет, это же неправда вообще, в принципе. Такого нет заката, таких нет деревьев, нет такого моря. Это все выдумки, но это все очень красивые выдумки. Вот так же и всякая ложь. Это потому что эти люди, они же выписали свои фантазии, свои страсти, свои души. Они изображали не Божий мир, они изображали страстный мир своего восприятия этого мира. И это совершенно многообразно, удивительно, красиво. Но этого нет на самом деле. Но это, если это искусство, если мы это можем простить и даже увлечься такими этими вещами, оно доставляет нам удовольствие, если это попадает на наши страсти внутренние, наши души, и они совпадают с ними, нам это приятно, мы вешаем на стену, мы не устаем любоваться. Вот так же и здесь тоже. мы вдруг увлекаемся какой-то фантазией, какой-то идеологией, которая ложится на нашу, на страсть нашей души, и она совпадает с ней. А вот для того, чтобы научить ребенка, научить человека бороться со страстями, это очень трудно. С какой-то страстью, ну, я не знаю, не буду перечислять, я думаю, что мы все православные люди, мы себя прекрасно понимаем, такие очень тонкие, тонкие страсти, которые утешают самолюбие, там, все что угодно, какие-то такие чувства человеческие, страстные, греховные чувства. И если мы не научим ребенка вот с этими страстями изначально бороться, то эти красивые философии, эти идеологии, эти какие-то выдумки, мудрствования этих лжемудрецов, они овладеют душой ребенка, и он будет отстаивать это и говорить, что «мама, ты мне лгала». Может быть, это я так сейчас его преувеличиваю, но были и такие просто разговоры, что родители обманывали их, родители там говорили то-то, а на самом деле это не так. В церкви велят то-то и то-то там делать, а жить-то так нельзя, и жить так неправильно. И если так будешь жить, то, во-первых, и себя погубишь, и своих ближних, и общество погубишь. А из этого и вытекает и все остальное дальнейшее, которое как раз и губит и душу человека, и семью губит, и общество губит. Потому что все это, любая ложь, где бы она ни была, даже в самом невинном виде каком-то, она имеет такую способность разрастаться и губить жизнь человека. И даже просто целых народов и обществ. Так что вот, дорогие друзья, как уберечь от лживой и вредной информации? Не убережете. Не убережете. То есть вы не сможете оградить. Это вот как в советское время, помните, это цензура, которая была везде. Я помню эти глушилки, которые глушили Радио Свобода, Голос Америки, в которых сообщалось о том, что происходит у нас. Они причем не врали. Они не врали. Они просто сообщали то, что у нас не сообщали. И что эти советские пропаганда она могла делать? Ничего не могла делать. Она просто глушила факты, которые нам передавали оттуда по этим радиостанциям. Я не сторонник этих радиостанций. Я сейчас не защищаю это. Я просто хочу сказать, что если эта вся пропаганда основана на лжи, она не сможет долго жить. Она все равно погибнет. Оградиться от мира невозможно. Нужно, если ты прав, если ты считаешь, что твоя вера правая, она спасительная, научи человека не бояться никакой информации. Научи его объяснять эту информацию, и чтобы он сам уже мог объяснять эту информацию, эти факты, эти обстоятельства жизни, чтобы он сам смог бороться уже без тебя. Ты должен направить его по правильному пути. Дать ему вот эту формулу, по которой он должен дальше существовать сам. И если ты не смог этого сделать, он и так будет, то направо, то налево. Твоему сказали одно, то ему сказали другое. И никакой здесь железной стены выстроить невозможно, никак невозможно оградить. Вот об этом мы должны, дорогие друзья, подумать, потому что у нас сейчас Пасха, все радостны. Все сейчас и яички едят, и кулички едят, все довольные, все православные, но Пасха пройдет. Пасха пройдет, и начнется опять будни обычной жизни в обычном расхристанном обществе, в государстве, которое не признает за церковью право руководить государством, политикой ее, экономикой и всем, что составляет жизнь государства. Это государство, оно будет опять жить по своим, и общество будет жить по своим нехристианским законам, как было и до наших пасхальных дней. И вот тогда опять нужно будет озаботиться, уже заранее озаботиться, уже чтобы дети наши этой жизни не поколебались, не отошли бы от церкви, как случается со многими нашими детьми. Вы говорите, что там в школе им что-то говорят. Да не только в школе, не только в школе, а в любом подъезде, в любой компании, из любого телефончика, который вот вы купили своим детям, из любого телефончика, там вы думаете, что там христианские истины они получают? Да вовсе нет. Так что нужно научить человека маленького, чтобы он противостоял этой лжи, которая окружает церковь, истинные Христовы. А истина эта Христова должна жить у него в душе. А ее должны вложить туда вы с помощью Божией. Так что помогай нам Бог, дорогие братья и сестры, чтобы мы сами стояли в вере Христовой, в истине в этой, и научили в ней стоять своих детей, несмотря ни на какие школы, ни на какую пропаганду, ни на какую информацию, которая нам предлагается, чтобы быть воинами Христовыми, воинами. Воинами. Вот о чем мы должны помнить. Так что помогай нам, Господь, в этом разобраться и устроить нашу жизнь наилучшим православным образом. Христос воскресе!